Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что же, всем привет. В прошлый раз мы говорили о языках, о доступности иностранных языков, и нас сразу поймали. Нам сказали, что это английский, немецкий, польский, ну, французский уж тем более. С ними все ясно. А вот вы расскажите про китайский, про японский, про арабский. И мы решили рассказать. Сегодня Татьяна Круг за пультом. Татьяна Круг сегодня такой голос за кадром. Я не знаю, может
привет, привет.
Может сказать привет. Смотрит нас хоть кто-нибудь, кроме нас с тобой?
Саша Яшин написал уже, что слушает
Саша
нас
Яшин,
из электрички.
Саша Яшин. Привет Саше Яшину в электричку. Слушайте, а я теперь знаю, когда Саша Яшин ездит в электричке, он уже не первый раз нам из электрички пишет, между прочим. Вот, и сегодня Алиса Калина с нами. Алис, привет.
Всем привет.
Алиса, ну давай о себе несколько слов буквально. Ты у нас лингвист, ты у нас музыкант, ты у нас переводчик, ты у нас кто? Ты у нас сумасшедший человек.
Да, вот это, наверное, ближе. Я сразу скажу, что я не профессиональный никакой лингвист, у меня нет языкового образования. Было 2.5 года заочки на иньязе на немецком, но дальше не пошло. А вообще я заканчиваю музыкальный факультет в МПГУ в этом году. Вот, буду педагогом по вокалу.
Слушайте, а у меня сразу вопрос для тех, кто нас смотрит сегодня, для Саши Яшина и для всех остальных. Алиса только что сказала интересную вещь. Она сказала, я никакой не профессиональный лингвист, у меня нет диплома о высшем образовании. Вопрос, чем определяется профессионализм, по-вашему? И насколько профессионализм коррелирует с дипломом? Иными словами, есть у тебя диплом, ты профессионал. Нет у тебя диплома, ты не профессионал. Ну, например, профессиональный журналист, а то, у кого диплом есть или что-то другое. Вот, так что пишите в комментариях и высказывайте свое мнение. Кстати, Тань, как думаешь, профессиональный журналист — это про что?
Вот. Это, наверное, про чутье на события какие-то, на интересные темы.
А диплом — это как бы вот...
А диплом — это спасибо университету за то, что у меня есть диплом.
Вот так вот.
Нет, я тоже не считаю диплом показателем какой-то истины в последней инстанции, но просто как бы оговориться о том, что у меня нету никакого образования, связанного с языками, я все-таки должна была.
Сегодня будут потом... еще и другие гости, да, также с нами. Мы будем беседовать на эти темы, будем говорить о языках Востока, китайский, японский. С арабским сегодня не получается. Арабский, иврит немножко скажем, но это будет очень коротко, того гостя мы не сможем вывести сегодня, которого хотели вывести. Вопрос к вам, друзья, был ли у вас опыт в изучении восточных языков и работы с восточными языками, также пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Коллеги, давайте разберемся с некоторыми отзывами, и, Алис, твои комментарии, я думаю, тоже будут очень интересны. На прошлый эфир, например, комментирует у нас Кристина Кузнецова. Она пишет, хочу посоветовать ресурс, который будет интересен тем, кто изучает английский или уже владеет им, но хочет больше в него погрузиться. Недавно я наткнулась на сайт blindmicemegamall.com.
Да, 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 есть такой.
blindmicemegamall.com, что, кстати, переводится как «мегамол слепых мышат». Знаете почему, коллеги, да?
Нет.
Есть замечательная песенка английская Three Blind Mice, три слепые мышонка, смотрите, как они бегают, Они все бежали за женой фермера, которая обрезала им хвостики ножичком, и смотрите, какие они симпатичны, эти три слепые мышонка.
Какой вообще просто сюжет.
Это душераздирающее зрелище, как сказал когда-то Винни-Пух. Вот, да, но незрячие в англоязычных странах действительно вот эту историю обыгрывают с Free Blind Mice. Вот, значит, вот этот Free Blind Mice Megamall. И Кристина пишет, что на этом ресурсе можно скачивать MP3-дорожки файлов с тифлокомментариями на английском языке. Пишет Кристина, количество фильмов, как я поняла, очень велико, но есть одна проблема. Лично у меня этот сайт открывается только через Tor-браузер. Как у других будет, не знаю. Вот у меня тоже. Либо через Tor-браузер, либо через VPN-клиент, но это, в общем, решаемая
проблема. Я открывала это через Firefox один раз. Более того, я даже писала про него у себя в блоге ВКонтакте, про этот сайт в свое время. Но мне кажется, что это не только для тех, не то чтобы для тех, кто там хочет побольше погрузиться в английский, а для тех, кто его уже очень хорошо знает. Потому что я не скажу, что я прям вообще мастер английского, нет, ни разу. Я его учила в школе и больше нигде. Но я скачала один фильм и включила, послушала просто вот как. Это да, настолько там... быстро и непонятно ничего.
Да ладно, да ладно. Ты падаешь в моих глазах, вот серьезно. На самом деле, если так все это оставить в стороне немножко, эти ресурсы могут быть полезны. Если у вас есть любимый фильм, этот фильм англоязычный, вот вам он нравится, вы его смотрели по-русски много раз, или ну хотя бы несколько раз, вот берете и смотрите, смотрите его по-английски, потому что вы уже знаете, что там происходит, вы знаете, что они говорят. И действительно ресурс оказывается полезный. Также Кристина продолжает еще насчет личного опыта. Я в 22 года вдруг решила попробовать снова приручить английский. И начинать пришлось с азов. Но зато теперь, когда нет преподавателей с оценками и экзаменами, а есть интернет с огромным количеством разнообразнейших материалов, я заново влюбилась в язык, который я считаю современному человеку необходим. За 2 года самостоятельного изучения я, как мне кажется, продвинулась в некоторых аспектах дальше, чем за 10 лет школы. Я думаю, что, Алис, ты с этим согласишься, да, если ты влюблен в язык?
Я согласна с тем, что, во-первых, школа портит, ну, то есть она отбивает школа желание портит. Абсолютно учить да. язык какой-то. Если бы я учила
вообще,
немецкий в школе, учиться. Я сомневаюсь, что я бы учила бы его сейчас, вот, потому что, да, вот в тот раз Саша Яшин говорил про английский и Кузовлеву, у нас тоже были эти учебники.
Кстати, Таня, а у тебя в школе тоже ведь был, наверное, английский язык, да? Или у тебя был немецкий? Ты не помнишь,
нет,
какой у тебя был?
Нет, был, конечно, был английский, по-моему, это был Кузовлев или Кузовлев.
Он жив, он навсегда с нами просто.
Вот так. Да. Продолжает Кристина, причем очень нереальная такая история. Реальная, к сожалению, мне очень не хватает чтения на языке. Но брайлевские дисплеи, увы, это пока больная тема. А что бумажные книги... А про бумажные книги говорить не приходится. На русском-то нет возможности читать то, что хочется или требуется. Списками со словами завален весь письменный стол. Где все это хранить, просто не представляю. Будни брайлиста. А как у тебя со словами, Алис?
Я, наверное, сейчас многие будут кидать в меня камни.
Не докинут, они в монитор, они в монитор попадут.
Да, монитор. Я считаю, что можно обойтись без брайля. Вот спокойно совершенно. Со словами, наверное, у меня, в принципе, память хорошая. То есть, ну, как... Я, если слово там несколько раз увижу, я его запомню просто само по себе. Но очень помогает, во-первых, многочисленные песни, которые я на языках знаю, на которых я в состоянии разговаривать.
Давай мы, кстати, здесь вот. Остановимся. На каких языках ты в состоянии разговаривать? Давай мы все-таки это озвучим. Не просто вот где-то как-то что-то, да, на такой, знаете, романо-германской смеси объясниться в Милане, вот, а вот реально разговаривать, и это будет, ну вот нормально.
Ну, совсем реально разговаривать, это, наверное, та тройка. Немецкий, китайский, итальянский.
Китайский в этой тройке.
Да, он в ней есть. Дальше идет французский, испанский, на которых я понимаю больше, но сказать тоже, в принципе, могу. В том году ездила в Испанию, очень пригодилось. И дальше у меня есть 2 экзотических языка для удовольствия, норвежский и грузинский, которые я ковыряю так потихонечку, что-то могу. Вот, писала статью недавно обзорную про грузинский язык для тех, кто не знает о нем ничего. Потом там ссылку, если...
Вот, ну да, а скажи, с китайским языком сколько лет понадобилось от первого знакомства до того, что ты можешь разговаривать, поддерживать беседу?
На самом деле, ну вот, получилось так, что за 2 года я сдала 2 раза экзамены, и первый из них я сдавала по нему через 4 месяца после того, как начала. Вообще обычно у народа это позже происходит, но мне тогда просто вот... Настолько это было в моей голове, что я хочу этот экзамен сдать устный. Так о нем еще никто и не знал, ни родственники, ни родители, ни
то
друзья,
есть ты
вообще никто.
Ты просто решила «хочу» и пошла, и приготовила, подготовилась и стала
да,
делать.
Да, я решила
вот это,
начать.
Вот это решительность, это то, что надо. Да. А то ведь, а вдруг не получится, а вдруг оно... Вот, а ты боялась, что не получится? Вот
я
не
получится. Скорее не то, что боялась, что не получится выучить, вот что не получится не сдать, да. Что получится не сдать, я боялась. А что вот не пойдет язык, не то, ну, у меня были языки, которые не пошли. Японский, иврит, например. Они не пошли, и все. Ну, как бы, ну, не пошли, не страшно. Чего, они одни единственные, что ли? Можно и другие взять.
Вот, Кристина продолжает. А вот что касается сервиса Duolingo, я считаю, что тем, кто находится в начале этого увлекательного пути, он все-таки будет полезен. Лично мне он очень помог, во-первых, набрать базовый словарный запас, а во-вторых, выработать привычку заниматься каждый день. А постоянный контакт с языком крайне важен. И в-третьих, это весьма неплохой инструмент для отработки базовых грамматических конструкций, который будет очень кстати в том случае, когда человек занимается самостоятельно. Например, человек теряет окончание или артикль, и Duolingo тебе укажет, вот, мол, где ты накосячил. Однако после всех этих дифирамбов «хочу» и так далее, она пишет, что сейчас сайт стал менее доступным. Тут я, кстати, вот сразу...
Ну, на самом деле, мне кажется, все как было. Ну, то есть я его не так давно вообще начала так смотреть, что в нем есть, но я не могу на него пожаловаться.
Ну вот, очень... а я с этим теряет артикль, между прочим, особенно вот применимо к английскому языку. Я понимаю, что во многих случаях, да, есть какая-то вещь, какое-то требование грамматическое и так далее. Но бывают фразы, где можно сказать по-разному, и то, и другое, да, вполне нормально. И ты сидишь, я понимаю, что нужно выучить сначала какую-то систему, а потом уже добавлять. Но мне бывает сложно с такими упражнениями, потому что я понимаю, что можно и по-другому. Татьяна Мухаметшина из Харькова пишет: «Тема для меня очень близкая. Я всю жизнь изучаю какой-нибудь иностранный язык, и поэтому очень обрадовалась, что существует в мире два таких интересных человека, как Саша и Юля. Сашу помню, когда он еще собирался поступать». Татьяна, слава богу, вы не написали: «Сашу помню, когда он еще пешком под стол ходил».
А я вот ждала чего-то такого, да?
Когда его ставили на стульчик, он читал стишки. «Как классно видеть его таким замечательным», — пишет Татьяна. «Очень мне понравилось, как вы говорили, что про Брайль. Сейчас смотрю, что люди перестают им пользоваться. А уже никого не убеждаю, но вот когда такого человека вижу, сразу в мыслях вопрос: как же ты язык будешь учить, если ни разу буковки не видел? Кстати, потихонечку подступаю к греческому. Именно отсутствие восприятия буквок мешает вцепиться в него зубами». Вот такой человек сидит рядом со мной, Татьяна. Как же ты, Алиса, учила и учишь китайский язык, если буквок не щупала?
Да. Это такая тема интересная. На самом деле, ну, во-первых, начнем с того, что иероглифы — это не единственный способ, которым китайцы пишут. В принципе, это основной способ, да. Но есть еще латинская транскрипция, пинъин.
Но это только для незрячих? Или...
Нет. Это международная система передачи китайских звуков. То есть вообще в Китае она используется для детишек, которые еще писать особо не умеют. Ну и надо.
А книжки издают в таком виде или нет?
Ну, только детские, по-моему, да. Ну, на каких-то вывесках там еще где-то, может быть, подписано. То есть это вполне себе английский алфавит со значками. Про это мы еще поговорим, я надеюсь, сегодня, про особенности китайского вообще языка как такового. Вот.
А с иероглифами-то как?
Сейчас, да. И вот, значит, в какой-то момент, как раз после первого сданного экзамена, до меня дошло, что ну как же так? Вот я уже полгода учу, а я не знаю даже, как выглядит то, чего все так боятся. Потому что обычно, когда говоришь человеку: «я учу китайский», он сразу иероглифы!
Не, а еще он может думать про четыре этих самых...
Тона, да, и тоны.
Ма, вот это вот, вот часто.
Да. И моя замечательная преподавательница интернет-курса по подготовке к экзаменам китайскому, она рассказала про мое это желание пощупать иероглифы своему знакомому из Краснодара, который вырезает иероглифы в виде пазлов для школ, в которых китайский ввели как обязательный предмет. Сейчас такие уже есть.
Ну да, конечно.
Вот. И дети могут иероглиф собрать по частям. То есть у нас каждый китайский иероглиф состоит из нескольких элементов. Сейчас я это покажу. Слушай, и когда она ему рассказала... Про меня он сделал, во-первых, вот эти пазлы разборные, но также рельефный вариант иероглифов каждого. Ну, не каждого.
Мы не можем, конечно, показать рельеф. Я попрошу Таню дать тифлокомментарий, потому что вот это дощечка. На дощечке что? Вот как это объяснить?
Я не знаю даже, как это объяснить. Ну, то есть есть дощечка, да, но деревянная. На ней просто вырезаны...
Сейчас
как
я
бы...
немножко расскажу.
А вот это одна буква? Это одна буква, да, или это несколько?
Сейчас,
или иероглиф,
сейчас
извини,
будет
буква,
история,
конечно,
интересная.
Давай.
Они прям как будто выжжены чем-то.
Нет, это просто вырезано из дерева и наклеено.
Ага.
То есть это очень тебе так чувствуется. Вот это иероглиф, который я сейчас держу в руках, это одно большое слово, оно по-китайски звучит как «тяо», и это «преподавать», но в нем три части. Как? Я взяла его, потому что это очень забавно расчленить его на элементы. Вот с этой стороны... У нас есть элемент «женщина», то есть если мы нарисуем всю, ну, с моей стороны правую часть отдельно, у нас будет слово «женщина». Вполне себе. Внизу у нас есть еще один элемент — это «ребенок». Опять же, если его нарисовать отдельно...
Женщина
придает ребенка.
Но
еще не все. Так. А сверху замечательная конструкция, которую сложно как-то так описать. Это элемент, обозначающий палку. То есть женщина с палкой преподает вот такие методы преподавания. Все вместе это преподавать.
Вся методика, да, и вся методологическая база, она, в общем, ясна в одном иероглифе.
И вот еще один я взяла с собой, он попроще немножко. Это иероглиф язык. Язык в смысле вот иностранный как раз. И в нем, например, есть...
Тоже элементы.
Тоже элементы, но самый такой показательный, он внизу, это такой вот просто квадратик, ну, немножко кривой, но все равно квадратик. Это обозначает рот, ну, который орган. Ну, то есть логично язык, потому что мы говорим, и этот же квадратик будет, например, в иероглифах, обозначающих петь, говорить, кушать. Ага. То есть все процессы, то которые связаны так или иначе.
Какая-то семантическая, да, часть, она, собственно, вот из этого пучка значения, она будет присутствовать в разных иероглифах.
Конечно. Но я сразу оговорюсь, что я, конечно, не имею всех иероглифов, для этого мне, наверное, надо было бы отдельную квартиру покупать для них. Но есть 214 основных элементов, из которых вообще состоят иероглифы.
Подожди, ну вот незрячий китаец, он реально знает обычно?
Нет.
Вот.
Незрячий китаец пользуется...
Вот он как живет-то?
Он живет, ну, во-первых, синтезаторы речи всяческие, да, они есть вполне себе, NVIDIA-евская говорилка читает китайские иероглифы, все нормально.
То есть она их интерпретирует, она знает, что с ними делать.
Она знает, что с ними делать, да, в принципе, можно привыкнуть, есть разные голоса, можно там выбрать, какой более четкий будет вам.
И ты с этим работаешь? То есть
да, у меня стоит... Ну, он пишет незрячий китаец либо по Брайлю, но, по-моему, китайский Брайль восьмиточечный. То есть, чтобы его выучить в наших условиях, надо реально заморочиться очень сильно.
Ну вот, нет на тебя Татьяна Мухаммедшина, которая говорит, как можно выучить язык без Брайля.
Татьяна как раз-таки нам писала здесь в чате, говорит о том, что китайский Брайль существует, как раз-таки об этом и говорила, и также написала по поводу диплома, то, что диплом не помеха, если объединить диплом и общение, получится нормально, если без одной из составляющих тоже получается, то хорошо, вперед.
Ну вот без общения один
было...
диплом...
Да, это точно не получается, да.
Это как раз-таки был ответ на сообщение Саши Яшина по поводу того, что вы спрашивали, можно ли быть профессионалом в своей области без диплома, то есть журналистика, лингвистика.
А что, Саша?
Саша говорил о том, что диплом не равен профессионализму. Профессионализм воспитывается трудом, общением с разумными и толковыми людьми, измеряется пониманием и погруженностью в тему, а не бумажками.
У меня есть один хороший друг, это когда я ему позвонил, вот получил диплом... Я говорю ему, слушай, я сегодня получил диплом. Вот как раз окончил университет. Он такой говорит, да, ты теперь звучишь умнее. Я, вот это, конечно, был стёб. Это, конечно, была ирония. Но я понял, насколько это все на самом деле условно. Да, это шаг, это важная история. Действительно, он нужен. И потом работодатель смотрит и так далее. Но одного диплома, конечно, мало. Андрей Поликанин пишет, изучение языка — это прежде всего отработка четырех навыков. Говорение, слушание, чтение, письмо. Грамматику языка можно на базовой основе выучить за месяц максимум. Если ты взрослый, это... Если ты взрослый, это логичная в основе своей системы построения. Мы не берем исключения из правил. Кстати, мне кажется, что вот здесь вот нет, потому что для восточного языка там ведь грамматика устроена иначе.
Ну, вообще... Я даже с европейским это здесь не соглашусь, потому что, во-первых, у каждого языка грамматика сложнее и проще, то есть, ну, в английском заморочек вообще меньше по сравнению, например, там, не знаю, ну, для кого как, конечно, да, ну, например, немецкую грамматику вы за месяц не выучите, это точно совершенно, итальянскую там как-то, да, может быть что-то. Восточная грамматика, она...
Да.
Я сегодня подумала о том, что вот у нас как-то так интересно получилось, что мы собрали тут китайский, японский, ну, и арабский предполагался, что это три языка, вроде бы как восточных, но они все настолько по-разному устроены.
Конечно, конечно.
И я сразу развенчаю стереотип, потому что, ну, мало ли, вдруг кто-то из смотрящих этого мнения придерживается.
Выучил один, понимаешь, другие?
Что ты учишь китайский... Да. Сейчас. О, так, наверное, ты японский. Ребята, они абсолютно разные языки, ну правда. Если китайский — это сино-тибетская семья языков, у него есть родственники хотя бы какие-то, то японский он в своей языковой группе вообще один. Мы не можем даже к нему никаких родственных языков найти сейчас. По грамматике, ну, корейский на него похож.
А я помню, как в семинарские свои времена учил иврит, но это именно был иврит Ветхого Завета, иврит Священного Писания, точнее. И мне понадобилось много времени, знаете, на что, коллеги? Просто чтобы понять, как это работает.
Я так и не поняла, поэтому иврит не мой язык, видимо.
Да, я потом стал понимать, но это должна была быть такая перестройка разума, потому что они действительно по-другому мыслят. Так и, слушай, китайский язык грамматический наверняка устроен не так.
Конечно, ну, главная такая фишка китайского языка, сейчас, наверное, многие вздохнут, то, что китайский — это у нас изолирующий язык, это значит, что мы не изменяем слова. Они у нас не могут... Существительные не склоняются, глаголы не спрягаются. Вообще все
скажу,
шикарно.
Как классно!
Да, но только понятное дело, что как бы мы должны как-то все-таки слова-то связывать. И поэтому главный ключ китайского языка — это частицы и порядок слов. Вот обычно говорят в немецком порядок слов там жесткий, вообще все там вот. Там не туда поставишь, все неправильно. Вот в китайском, наверное, еще хуже, потому что если в немецком вы слова предложений перепутаете, у вас хотя бы смысл от этого, ну, не, да, поменяется. Да. А в китайском именно так. Если вы поставите там на какое-нибудь там время, в 2 часа, например, в одно место, это будет обстоятельство времени, там, когда, да, там, я сегодня в 2 часа что-то делал. А если вы его в другое место поставите, то это будет означать, что вы 2 часа что-то делали, продолжительность,
и всё. То есть, поскольку нет изменения по формам, поскольку нет склонения спряжения, порядок слов оказывается чрезвычайно важным. То есть, вот он диктует, он определяет значение, правильно я понял?
Да, порядок слов и частицы разные. Но их, кстати, не так много, как в том же японском. Я, конечно, его не знаю, но какие-то представления имею. Вот. Но в синтаксис, да, китайского языка это все. Ну и плюс есть такая забавная штучка — счетные слова.
Какие?
Счетные слова. Счётные. Это вы не можете, например, сказать один человек или два кота. Просто так взять и не можете. Вы должны между словом «один» и «человек» поставить специальное слово, которое, кстати, вот мы видели на иероглифе, вот этот квадратик, это как раз
подними
по совместительству, это вот к членам семьи, например, которые, напоминаю, переводится как «род». То есть моя семья имеет столько-то человеческих ртов, если дословно. Но если мы просто говорим про человека, по улице идет один человек, то это слово уже не подходит.
Слушай, ну на самом деле, я понимаю, что это разное происхождение, но есть что-то похожее, есть параллель. Допустим, в старых, ну да не очень старых текстах, но у меня, говорит, дома по-русски, у меня дома 5 ртов. Это значит, что 5 человек, которых я должен кормить.
Но это еще да. Но, например, для каждой группы существительных это слово будет свое. Для животных свое, для книг свое. У них не рот, у них просто там, ну, такое,
хвост,
более-менее. У книг и счётное слово, оно, ну, как корешок иногда интерпретируется. Это тоже логично. Ну, для плоских предметов свое, для транспорта свое. И таких, в принципе, групп довольно много. Конечно, не обязательно знать их все, потому что, если ты забыл, есть универсальное слово, которое можно перед любыми существителями, в принципе, впихивать.
А насколько терпеливы, китайцы к иностранцу, который на их языке говорит или пишет плохо?
Ну, обычно, в принципе, все пытаются понять. Я, наверное, кроме нидерландцев, не знаю народа, который бы вот переходил с тобой сразу на английский и как-то негативно относился.
Как только ты неправильно говоришь на их языке, не мучай мой язык.
Да, это вот Нидерланды в чистом виде, абсолютно это так. И я, конечно, там не была, но я читала кучу историй, я знаю людей, которые там были. В Бельгии то же самое. Вот, китайцы тебя будут понимать, стараться. Мы последний свой день рождения я отмечала в китайском ресторане в Москве. Но это такой реально китайский ресторан, там по-русски никто не говорит.
Ага.
Вообще. И, наверное, без меня мои ребята туда бы не пошли, потому что, ну, реально тяжело. Я подготовилась дома, выучила все названия блюд, которые нужны были. Я, значит, ну, пришлось там приборы просить, ну, потому что палочками — это не наша тема, конечно, кушать. Вот. Я все это делала по-китайски, кончилось это тем, что нам бесплатно дали арбуз.
Это они увидели, как вы страдали, бедные?
Нет, они, наоборот, так, ну, вроде бы как улыбались, там все, то есть все понимали прекрасно, вот, и ничего, так нормально, пообщались.
Теперь смотри, это все, конечно, интересно. Мы сейчас перейдем на Стифлу новости, тут пролетели, но я думаю, мы еще к ним вернемся. И все-таки я не могу не спросить. Вот ты рассказываешь уже о каком-то таком, ну, скажем так, более продвинутом этапе, да? А вот незрячий человек, который говорит: я смотрю, китайцев много, я хочу учить китайский язык. Первое, вот с чего начать? Как сделать первые шаги?
Ну, во-первых, я скажу, наверное, про учебник. Их очень мало. но они есть. Мало учебников на русском хороших. Я сейчас обычно говорю всегда про учебник Ивченко. Это автор, называется «Новые горизонты». Он вышел в РГГУ, в принципе, сравнительно недавно. В интернете бродит отсканированная версия, но сейчас будет лайфхак для Тифло-стрима. Если кому-то очень сильно надо, у меня есть оригинал-макет, ну, то есть то, что вот сдавалось в издательство.
Я на самом деле нормально. В шоке, потому что, да, отсканированная версия китайского текста, который нужно будет читать человеку, не знающему китайского языка, а человеку еще незрячему, вот меня это уже вводит в шок, понимаешь? Вот.
Ну, вот, в общем, у меня есть все это в нормальном виде абсолютно. Оно читается, мне это присылал лично автор учебника, правда, да, вот.
Ты понимаешь, это что было. Сейчас тебе начнут писать и говорить: «Алиса, поделись».
Да, пожалуйста, вот мне как осознаешь? Бы не жалко, но да, единственное, что я просто попрошу это никуда не выкладывать, потому что тогда мне могут давать по голове. Я бы не хотела этого.
А как там, допустим, с теми же иероглифами? Ведь, наверное, учебник предполагает знакомство с иероглифами.
Ну, конечно, да, ну, это, знаете как, ну, любой учебник все-таки, наверное... Во-первых, там к большинству, особенно на начальном этапе, там дается латиница, транскрипция. К нему есть аудиоприложение огромное, в котором начитано вообще все. Mm-hmm. Уж и можно начитать там все упражнения, все это есть. Знакомство с иероглифами, да, безусловно. Ну, то есть мы, например, можем пропускать моменты, в которых объясняете, как их писать. Но, например, нам NVDA будет читать этот иероглиф, ну, да. И как бы вопрос решается. Вообще, если вы фанат именно аудио, прям вот тотального, чтобы было все, есть советский учебник, там один из авторов Карпетьянс, вот именно по нему надо искать, потому что их много с таким названием, называется «Практический курс китайского языка», по-моему, так. Я потом, в принципе, если надо будет, я сделаю, я все это дам в комментариях. В общем, к этому учебнику есть аудиокурс, в котором каждый урок длится эдак минут по 30-40.
Серьезно?
То есть там начитаны упражнения фонетические, там объяснено, как произносить звуки, там есть словарь с переводом, тексты, упражнения из книжки очень много. То есть, в принципе, я это дело так эксплуатировала поначалу, но... У этой записи есть один минус, на мой взгляд. Тогда я еще этого не понимала, я это сейчас понимаю. Что все фонетические упражнения там начитаны... Такое впечатление, что они просто взяли запись китайцев и потом ее замедлили. Потому что один слог, например, звучит... ма. Но вы не будете так долго его произносить.
А, ну, там можно методически понять, почему они это сделали. Чтобы человек мог услышать изменение тона.
Это плохо, потому что... такое вот, когда ты наслушаешься таких записей... Ты начинаешь изображать что-то похожее на пение, говоря по-китайски, а этого делать не надо. То есть изменение тона можно услышать, уж особенно нам, у которых как бы со слухом все лучше, чем со зрением, можно услышать на нормальной скорости. Если я вам сейчас произнесу этот слог в четырех тонах, вы же услышите их все.
А попробуй.
Ма-ма-ма-ма. Как бы все понятно. Ну, если обычно второй и третий у народа вызывает сложности, но там можно разобраться.
Можешь еще раз второй и третий?
Ма-ма.
А, Тань, тебе как?
Ужас.
Да, мне не ужас на самом деле. И другое дело, я не воспроизведу. Здесь будет еще одна история, потому что мы в прошлый раз говорили о том, что человек начинает учить язык сам, без помощи преподавателя. И вот тут я в шоке, потому что, ты представляешь, Алис, сколько он всего научит, и он для себя, выучит для себя.
Да,
он,
вот... но, во-первых, великая штука диктофон, когда вы записываете себя и просто сравниваете с тем, что звучит в исходнике. Вторая великая штука — это носители, которые... В принципе, конечно, могут вам помочь. Есть, например, HiNative, по-моему, называется, .com. Это как раз сайт, на котором можно записать 15-секундное, по-моему, аудио, в котором вы просто говорите какое-то предложение,
так,
там, или
и
набор.
И это послушают носители языка.
Это послушают,
языка.
И вам что-то напишут. Но
ух
здесь
ты.
Важно еще один момент. Обычно носители языка, если вы их очень сильно не попросите об этом, они вас ругать не будут.
Но они же еще восточные товарищи,
то
это же должна быть
это
вежливость.
Это любой язык, в любом, неважно.
Да ладно, англичане разнесут, они не разнесут.
Нет, они не разнесут, вы они скажут, как... о, вы там молодец, да, ну вот вы там чуть-чуть, может быть, что-то. можно подработать. Я помню, когда я один раз отправила какой-то такой внушительный аудиомонолог китайский на проверку, это был мой первый раз, мне один китаец написал, что еще чуть-чуть, это тебе можно работать диктором новостей.
И ты думаешь, и что с этим делать?
Нет, он мне написал там пару слов, которые не понравились ему, как прозвучали. То есть, ну, там на английском он писал это все. Ну, и в принципе, то есть, сравнивать, если вы адекватно способны себя анализировать как-то, слышать, что вот я здесь что-то делаю не так, а вот здесь я сказал не тем тоном, а вот здесь надо было там носовой звук, а у меня обычный, да, то, в принципе, можно довольно неплохих результатов добиться. Ну, или если вы готовы потратить там, не знаю, ну, условно, там пару тысяч рублей, ну, конечно, ну...
И то есть, на что?
Ну, можно взять несколько уроков просто с репетитором, с носителем языка, или с русскоязычным, это даже лучше. Вот. Именно на фонетику. Ну, то есть выделить какую-то часть из бюджета, да, по скайпу. Вот звоните, пишите какому-то репетитору и говорите: вот, знаете, вот я учу, мне нужно произношение, все. Но я, конечно, оговорюсь сразу, что у меня были случаи, я знаю такие истории, когда репетиторы от незрячих людей отказывались, но если что...
Так это у всех бывает, конечно.
Да, я как бы как занималась преподаванием, если кому-то нужны, ну, итальянские, короче, китайские, помочь. Немецкие, я понятно. Готова. У меня были и другие опыты, но вот в этих я точно готова. Просто у меня даже была такая история.
Я понял, хорошо, спасибо большое. У нас время очень-очень быстро
и
уходит.
И у нас очень-очень много комментариев,
давай.
Которые
читай,
я бы хотела прочитать.
А давай.
Людмила Красивская пишет: «Алиса, у меня нет слов, вы настоящее чудо».
Спасибо, Людмила, ну... скажите это Алисе через 15 минут еще раз, хорошо?
Хорошо, Саша пишет, Яшин, очень спорное утверждение Андрея, грамматика, знаете ли, грамматики рознь, даже европейская.
Вот,
вот
я
да,
это и сказала, конечно.
Да, конечно, за месяц. Ну,
такой
ребята.
Еще вопрос есть, я, может быть, неправильно прочитаю имя, Злат, или, ну, в общем, как-то так.
Он понял.
Просветите, есть ли автопереключатель языков для вокалайзера на JAWS или NVDA для русского в паре с французским?
Ну, на NVDA это точно есть. Для JAWS, по-моему, такой штуки в принципе нет.
Не-не-не, для JAWS давайте мы сделаем так. У нас сегодня такой технической части нет, к сожалению. Но в JAWS 2019 есть функция, которая позволяет вам переключать, настраивать переключение языков. Нам нужно, к сожалению, это делать, редактируя файл вручную, файл настроек. Вот. Но вы можете настроить переключение между русским и каким-то латиноалфавитным языком. Да. То есть, да, в JAWS 2019, это последняя версия, вот это вы настроить можете. Как? Давайте мы это вынесем в следующий эфир и об этом расскажем.
Также пишет Татьяна, грамматика разная, но логически система одинаковая.
Вот пока это не восточные языки, товарищи.
Например, немного знаю английский, я начала читать по-шведски со словарем уже через месяц.
Конечно,
а потом...
два германских языка.
Да, естественно, вы будете я много понимать.
Да.
Это понятно.
А просто... потом набираешь лексику, спрашиваешь у шведов, что непонятно, и... Все замечательно.
Значит, Татьяна, вы великолепно, что это сказали, великолепно, что вы это сказали, потому что когда я учил еще английский язык, начинал учить, и, кстати, за шведский тоже брался, чтобы спросить у шведов, надо было написать письмо. У меня был такой знакомый, Mats Landfors. Вот, нужно было ему написать письмо, ждать месяц, пока письмо до него дойдет. Месяц, пока дойдет, если дойдет ответ до него. И вот через два месяца ты ответ на вопрос получал. Сейчас это можно сделать моментально, а еще потом удивляются: слушай, я тебе 15 минут назад сообщеньку писал, чего не отвечаешь?
Да-да-да. На самом деле, все вот это утверждение типа грамматика за месяц, оно берется от того, что у нас сейчас просто огромное количество всяких книжечек из серии «За 16 часов» и передач тоже, ну, я не буду называть, я думаю, все все поняли. Но, пожалуйста, относитесь к ним осторожно. Не надо по ним учить язык.
Ну, вот как-то так. Еще что-то есть?
Да, Саша как раз-таки отвечает Татьяне по поводу грамматики, что хорошо складывается, например, со славянскими языками, но если язык, ну, совсем чужой, то за месяц, думаю, нереально с грамматикой подружиться.
Это как раз эта история. Но при этом, если вы, допустим, знаете тот же самый иврит, то с арабским языком будет проще,
да,
потому что вы уже понимаете, как это работает. Mm-hmm. Вот, тут как-то так. Очень коротко, тифло-новости у нас сегодня выпали, но спасибо большое Кириллу Маслову и Дмитрию Ластухину за то, что что сделали ретвит твита про выход обновления NVDA. NVDA 2019.1.1, вышло обновление совсем недавно. Вот сегодня как раз твит на эту тему был. Они там крэши всякие поправили и прочее. На канале КСРК вышел обзор, на YouTube-канале вышел обзор умной трости Робин. Тань, помнишь это замечательное устройство?
Я что-то читала тоже.
Да, значит, 14-минутный обзор сделали Светлана Цветкова, Александр Пивень, Светлана Боткина. Обзор интересный, очень советую посмотреть. Кстати, это устройство сейчас исследует и вот замечательная наша семейная пара. Это Любимов, Алексей Любимов и Марта Любимова. Вот, я думаю, тоже от них будет что-то. Так что начинается то, что давно должно было начаться. Само сообщество, сами представители сообщества исследуют и разбираются с этой техникой. Чем больше этого, тем лучше. И еще, к сожалению, поднимается цена на Orbit Reader 20. Почему? Поговорим подробнее несколько позже. Компания Elite Group пока продает старую партию или ту партию, которая есть по старой цене. Скорее всего, в мае цена на этот прибор поднимется. Поэтому, если он вас реально интересует, то вот есть смысл задуматься серьезно о его приобретении. Более того, после поднятия цены, я не думаю, что он будет настолько интересен. Но вот Orbit Reader 20 просто, вас предупреждали, и потом не говорите, что не слышали. Еще один язык, еще одна ситуация. Сейчас мы постараемся связаться с Кристиной Тельпук. Кристина занимается, между прочим, языком, который вроде ты должна понимать сама по себе, да?
Да, типа того, да. Но сейчас мы можем наглядно вам показать, что это не так.
Ну что Китай, что Япония, какая разница вообще?
Действительно.
А как поздороваться со всеми по-китайски? Привет, я очень рада здесь быть, как сказать, можешь?
Ну, здравствуйте, я думаю, все знают. Ни хао — это если на ты. А есть еще нимэн хао, это вот как раз всем. Нет,
ты не углубляйся, ты вот просто скажи одну фразу. Привет, я очень рада быть здесь.
Нимэн хао, во хэн као син, рэн ши ни.
Кристина...
Это я сказала, что я очень рада с вами со всеми познакомиться, пообщаться.
Кристина у нас на связи, нет?
Привет, конничева. Ну, в смысле, добрый день, да.
Ну, совсем звучит не по-китайски, правда ведь?
Да, я не буду вас здесь пугать своим прекрасным произношением японским. Вот, и спасибо за то, что пригласили. И, кстати, уж о языках, у меня фамилии... На первый слог ударение. Она белорусская, не украинская.
Ага.
Да.
Я так эту фамилию произносил еще во времена Радио ВОС и до сих пор не знал, как делать. И ты никогда не исправляла до этого эфира. Что такое вообще?
Ну, с моей фамилией тоже беды всякие, поэтому...
У тебя Калина ведь, наверное.
Калина? Во! Вы тоже это делаете неправильно.
Не мне одной достается, да, но это так.
Есть такой деятель Калина.
Да-да-да.
Вот, в департаменте образования. Японский язык. Давай так, Кристин, если человек хочет начать изучение японского языка, тут ведь тоже сразу встают вопросы и про Брайль, и про иероглифы, и куча всяких пужалок. Давай разберемся с пужалками, чего стоит бояться, чего не стоит.
Ну, мне кажется, если есть желание, есть понимание зачем, то бояться не стоит, в принципе. Другое дело, что, как уже здесь было неоднократно сказано, восточные языки — это не европейские языки. И у нас, как у незрячих людей, начинаются определенные трудности. У зрячих-то они начинаются, потому что им нужно иероглифы учить.
А Таня уже сидит, боится, да?
Да-да-да. А у нас этих трудностей еще больше. Вот почему. Японский язык, к сожалению или к счастью, тут как посмотреть, это не только иероглифы. Это еще и слоговая азбука, которая, опять же, состоит из двух, так скажем, частей. Хироганы и катаканы. В целом она называется кана. И катакана используется для заимствований, а хирогана, соответственно, для японских слов. Но, опять же, хироганой мы не пишем, в целом. Это считается признаком безграмотности. Только если человек ни дня в школу не ходил, он, наверное, будет хироганой писать. Вот. А так она используется для частиц, о которых тут тоже немножечко Алиса упоминала, потому что для частиц нет иероглифических написаний. И, соответственно, то есть у нас заимствование катакана, частицы — это хирогана, все остальное — иероглифы. Вот и представьте себе эту радость.
Да, это все вместе, конечно.
То есть это надо учить три вещи, еще понять, как, когда какой пользоваться и не путать. И... А по Брайлю-то что?
А по Брайлю есть такая замечательная вещь. Она, на мой взгляд, просто гениальная. Она называется Тенди. Это 64, если мне не изменять сейчас память, обозначения. То есть она сделана на основе катаканы. Потому что катаканы немножко проще хироганы. И здесь нет ничего сильно сложного. То есть как слышим, так и пишем. Нам нужно будет только запомнить, какой символ для какого слога, да, какое сочетание точек, и все. И в добрый путь.
Подожди, но если я правильно понял, вот я сейчас возьму в руки японский текст, зная Брайль на основе латинского алфавита, я там все равно ничего не пойму. Мне нужно сначала выучить эти 63, ну там плюс пробел сочетания, правильно? То есть я не смогу это прочитать. Я не смогу прочитать вот этот текст, пока я не выучу. То есть это все-таки не буквы, это не звуки, это слоги.
Не, ну гласную «а» ты узнаешь.
Я ее узнаю, это так, хорошо.
Да, это единственное сходство.
Это единственное, что я узнаю.
Да, это единственное, что ты узнаешь, по сути. А так, в целом, да, надо учить, но нет ничего сложного. Я сейчас объясню быстренько принцип, как это работает. То есть есть у нас ряд гласных, а японская азбука, она у нас не так, как обычный европейский алфавит выглядит, это у нас ряды. И, значит, гласные А, И, У, Э, О. И, соответственно, это верх и правый угол клетки.
Так.
Вот все, и дальше все, что у нас левый угол, нижний, да, подставляются точки туда, и они обозначают какие-то слоги. Например, слог МА, и слог НА и так далее. И, собственно, все. Вот принцип, он примерно такой. Есть, конечно, слоги, которые из двух клеток состоят, но их не так много. И отдельно есть знак для долготы звука. Все.
Вообще, мне кажется, что это делали совершенно замечательные брайлисты. Люди, для которых Брайль...
Это делали японцы, которые любят все упрощать. Да.
И я на самом деле нахожу вот еще в чем такую радость. А есть человек, про которого я узнал еще в школьные времена. Это Василий Яковлевич Ярошенко, незрячий путешественник, автор, писатель, да, эсперантист. Человек, который и китайским, и японским языками владел. И вот я так думаю, если он в начале 20 века, товарищи, без компьютеров, без интернета... Нет, я понимаю, что он бывал и в Японии, и в Китае, но он же там тоже не все время сидел, языки изучал. Если он этим овладел, так нам этим совершенно спокойно сегодня овладевать можно. Так что вот пример Ярошенко меня реально вдохновляет. Скажи, вот первые твои советы для человека, который делает только начальные шаги в изучении японского языка, и он человек незрячий.
Если есть возможность пользоваться Брайлем, то нужно обязательно его выучить. Да, и в интернете есть информация об этом. Другое дело, что, скорее всего, на английском языке. То есть надо понимать, что, к сожалению, реальность такова, что на русском языке информации по японскому, да, ее не так много в целом. Угу. И даже учебник, ну, такой более-менее приличный, есть только один. И то он не был рассчитан конкретно на русскоязычных людей. Это учебник от телерадиокомпании NHK.
Но там ведь аудиочасть должна быть хорошая, потому что это же звуковой курс.
А, ну, как звуковой курс? К нему есть книжка, пособие, которое распознано, и распознано оно хорошо, надо заметить, достаточно. И там есть и грамматические пояснения, и диалоги, и какой-то там словарный минимум. То есть для начала, для того, чтобы познакомиться с языком и хоть немного понять, как это работает, этого хватит. Другое дело, что потом, конечно, сейчас довольно много ресурсов, и они разрозненные, к сожалению, да, которые предоставляют информацию на русском языке. То есть, с одной стороны, информации мало, ну, в плане вот таком вот методическом, да, но есть люди, которые сами делают, энтузиасты, так сказать, и они там делают объяснения по грамматике, упражнения какие-то. Это все есть, но нужно будет собирать.
Собирать по крупицам.
То есть эти ресурсы, Да, что-то будет для грамматики, что-то будет для лексики. Там есть тренажеры даже и для запоминания иероглифов. А запоминать иероглифы нам тоже нужно, да, как, собственно, и в китайском языке. И для чего нам это нужно? Для того, чтобы ну, писать и читать.
Главным образом вот писать. Еще одна пужалка, очень коротко, у нас очень мало времени осталось. Вот эти иероглифы, я сейчас глупость скажу, но я специально скажу. Они ведь на клавиатуре компьютера не написаны.
Они не написаны. Я сейчас попытаюсь покороче это объяснить. Смысл в чем? Есть технология ввода текста, то есть, которая называется Romaji. Это текст, который вводится латинскими буквами. Не обязательно иметь японскую клавиатуру подписанную, да, для того, чтобы просто мы вводим как бы на английской раскладке, и у нас это преобразуется либо в слоги, либо, соответственно, в иероглифы. Зрячие что делают? Они набирают какое-то слово, ну вот есть, скажем так, слово «хаси». Это может быть мост, либо палочки для еды, либо край, в смысле конец чего-либо. И они нажимают пробел, они набрали хаси, H-A-S-I, и ну это чтобы всем понять.
Иероглифы появляются.
Да, после пробела появляется список иероглифов и также слова, написанные либо хироганой, либо катаканой.
Ох, как хорошо.
И они могут выбрать. Мышкой щелкнули и молодцы. У нас ситуация сложнее. К сожалению, синтезаторы, раньше они вообще не желали нам обозначать
программа экранного чтения. Программа экранного доступа. Не синтезатор, а программа, потому что это их функция.
Программа экранного доступа, да, Алик, извини. Вот. Они не желали нам обозначать, что это за иероглиф. То есть здесь уже Алиса немного говорила, да, о том, как иероглиф устроен. У каждого иероглифа есть основное чтение какое-то. И по этому основному чтению мы можем догадаться, что имеется в виду, если мы их знаем. Да?
Угу.
И, собственно, все. Сейчас ситуация немного меняется. К сожалению, я не пользователь Windows и не могу сказать, как на Windows это обстоит дело. Но, во всяком случае, на устройствах от Apple этим пользоваться можно хоть как-то.
То есть есть свет в конце тоннеля, и этим светом надо только пользоваться.
Есть, да. То есть
писать, спасибо большое, Кристина.
Да.
Спасибо большое, Кристина. Мы, к сожалению, должны сейчас уже расстаться, потому что у нас еще один человек, которого хотелось бы сегодня вывести в эфир. Что у нас с сообщениями? Есть что-то, что нужно прочитать?
Да, пишет Зият, извините, что прочитала неправильно ваше имя. В тему французского вопрос. Как дела обстоят с Брайлем в Российской Федерации? Также буду премного благодарен, если поделитесь сетевыми ресурсами для его изучения. Это, наверное, вопрос к Алисе.
Французский язык, в смысле, вот ресурсы для изучения французского языка.
Да,
Галиса,
да.
Готова на это ответить, нет?
Ну так, чуть-чуть могу, да. Ну, из учебников есть Александровская, это он там для всех уровней, от начального и до конца. Из сайтов интернетовских есть lefrancais.ru, это, в принципе, такой, там много чего написано. Есть Евгений Кипнес, это по фонетике, и он на Ютубе, но у него просто очень своеобразная манера говорить на русском, это не для всех. Интонационное, нет, там все прилично, но просто вот как-то это, я не могу его слушать, но это у каждого вкусы свои. По Брайлю, французский Брайль-то, конечно, есть, но поскольку вы, наверное, представляете, какая французская орфография штука сложная, я не учила французский Брайль, но его найти можно.
Вот я прошу сейчас откликнуться Андрея Поликанина. Сегодня прочитать уже точно не успеем. Я не знаю, смотрите вы нас, Андрей, в прямом эфире или нет, но в любом случае запись-то услышите. К следующему разу, к следующему эфиру напишите советы для тех, кто собирается изучать французский язык, так же, как мы сделали вот сегодня про японский и китайский. Мы это обязательно в следующий раз озвучим. Если хотите, можете просто начитать своим голосом, и мы тогда этот аудио...
Но зато у нас есть бонус. Нам, наверное, не так сложно дружить с французской фонетикой, потому что все-таки слышать проще. Я всегда говорю, что если меня заставить написать диктант на немецком, я, наверное, напишу его на 5 или на 4, французский на 2, потому вот что так. Я не запоминаю, как пишутся эти слова.
Саша также пишет, мне кажется, что у нас или нет книг по Брайлю вовсе, или есть, но мало. Брайль актуален, если у вас есть дисплей.
Вот это, кстати, действительно большая-большая история. Да, именно поэтому это, вот, конечно, Orbit тоже, Reader 20, да. Это классно, жалко, что эта штука дорожает. И будем держать руку на пульсе как раз по возможности недорогих дисплеев Брайля. Но есть еще один способ изучения языков. Способ немножко страшный. Знаете, как вот учат иногда плаванию, да, тебя бросают в воду и плыви. Вот выплывешь — хорошо, не выплывешь — ну, в общем, твои проблемы. Тут, конечно, не все так страшно, когда мы говорим о языках, но попасть в ситуацию, где тебе этот язык нужен, где ты без этого языка, ну вот никак. Мы сейчас пытаемся связаться с Людмилой Красивской. Она живет в городе Днепр. Людмила, добрый день, вы нас слышите?
Да, я вас хорошо слышу. Вам меня слышно?
Великолепно слышно. Людмила, здрасте.
Отлично, buenos aires, carissimi.
Вот так, добрый вечер.
Рада вас слышать.
Сколько языков у нас сегодня прозвучало.
Алису, вы просто настоящее чудо.
Спасибо.
Что такое, алло?
Да, уходит, но ничего. Про чудо мы слышали. Вот.
Отлично. Ну, да, я как раз тот человек, о котором вы сказали. Я попала в Италию, изучая перед этим язык по курсу ЕШКО, такому довольно примитивному курсу. Слышно меня?
Да, слышно. Тут уже Алиса, да-да-да, сидит, она понимает, о чем ты говоришь.
Да, вот. И вот эта история, короче, я попала после всего этого в Италию, и в общине, в которой я была, ближайшие, кто хоть как-то с кем могла общаться, это были поляки. То есть так, ситуация такая, ни одного незрячего человека, ни одного русско-украиноговорящего никого. То есть есть ближайшие, это Польша и итальянцы. И вот в этой среде нужно было как-то функционировать, общаться. В общем, я заговорила за месяц, я скажу вам. То есть причем довольно так неплохо, мне просто выбора не было. То есть я его осваивала по ходу, там, с жестами, с книгами по Брайлю, которые были. У меня было с собой Евангелие от Иоанна на русском по Брайлю, и я там нашла книги по Брайлю на итальянском, тоже Евангелие от Иоанна. Это мне помогало разбираться с итальянским Брайлем. Mm-hmm. То есть, ну, это был очень, был классный опыт, очень крутой, так что тоже так можно.
Скажи, пожалуйста, а вот ты не боялась и того, что скажешь что-то неправильно, наделаешь ошибок, тебя не поймут, или еще один страх — будут смеяться?
Ну, надо мной постоянно смеялись. Это итальянцы, ребята
открыли. Да вот там ты и дело.
Они такие, да.
Да, и это очень круто, потому что, ну, когда научишься сам над собой смеяться, то намного все проще становится. У меня было несколько случаев там таких, например, когда я уже чуть-чуть начала говорить, когда я прибежала там сообщить с кухни своим, что пицца джа инферно, вместо чтобы инфорно. То есть вместо чтобы сказать, пиццу уже в печь поставила, скажешь, я ее в ад уже отправила.
Особенно это в христианской общине. Вы знаете, пицца уже в аду.
Нормально.
Пицца уже в аду, ребята, все хорошо, да. Ну и такого было много. Ну и были такие грустные моменты, да, вот итальянцы, которые говорят «ти амо», да, «я тебя люблю». И у них «я тебя люблю», если перевести на наш язык, означает просто, что
да,
с тобой приятно общаться, в этой ситуации ты симпатично, комфортно, все. А я-то думаю, я тебя люблю, это же я тебя люблю.
Тебя прямо признались в любви. Значит, я расскажу маленькую историю. Когда только учил английский язык, это были еще такие поздние советские годы, мне приходит письмо из Великобритании от женщины, которой было, ну, я просто нашел ее через журнал тогда брайлевский, ей было 40 с чем-то лет. Мне тогда было 16. И я читаю обращение «Dear Oleg», я сижу и думаю, что у них там за нравы, потому что я ее не знаю, она мне в мамы годится, даже старше моей мамы, она пишет «Dear Oleg», я думаю, как на это отвечать? Ну, слава богу, тогда учительница английского языка все объяснила, говорит, у них «dear» не значит «дорогой». Я говорю, как это не значит? В словаре так написано. Ну, так что да, это культурная адаптация.
Когда я начинала переписываться на немецком со всякими там официальными организациями, ну и с преподавателями, мне тоже было непривычно, когда пишут «либо Алиса» и отвечать так же. Я так думаю, ну да, ну ладно.
Да, это такие культурные нюансы. Вот, ну еще такой момент, что У итальянцев в нашей общине сложилось впечатление обо мне, что я очень вдумчивая, серьезная, внимательная. Ну, короче, супер такая девушка. Ну, просто потому, что я, прежде чем что-то сказать, мне постоянно надо было продумать. А часто бывало так, что когда я обдумаю то, что мне хочется ответить, я предпочитала вообще это не говорить, ну, какую-то такую, да, историю в ответ. И поэтому даже уже когда я, ну, заговорила нормально, все равно это очень позитивное мнение обо мне, сложное, я считаю, довольно-таки, оно осталось у них. То есть вот, тоже есть свои плюсы, да, когда ты, ну, вдумываешься, когда ты прислушиваешься, и это так составляет о тебе хорошее мнение.
Я так понимаю, Люд, что ведь ты работаешь теперь, ты реально работаешь с итальянским, в частности, итальянским языком тоже. То есть ты занимаешься переводами, для тебя это не просто хобби, для тебя это еще и рабочий инструмент. А начиналось все это вот с Евангелия от Иоанна на русском, на итальянском языке и с этого прыжка в воду.
Все верно, поэтому я... Говорю, ребята, просто не бойтесь, сейчас есть много возможностей общаться и по интернету с носителями языка, и просто поехать в страну, изучать язык лучше всего в стране, в среде. Это не новость ни для кого, но не зря, чем не нужно этого бояться. Это очень интересно, это такое приключение, которое я ни с чем не могу сравнить.
Я задам вопрос и Алисе, и Людмиле. Вот сейчас часто говорят о том, что на самом деле мотивации для изучения языка, иностранного языка, стало меньше, потому что есть Google-переводчик, есть Яндекс-переводчик, есть всякие способы, вот без этого обойтись. То есть, ну, нужно посмотреть сайт на иностранном языке, берешь, тебе автоматически все это переводит. А как убедить людей, и вообще надо ли убедить людей, убеждать людей сегодня в необходимости изучения иностранных языков, при том, что развивается вот этот вот компьютерный перевод и так далее. Алис, как думаешь?
Ну, убеждать, конечно, надо. Во-первых, Google-переводчик — это, ну, не зло, конечно, но так себе. Вот мне кажется, пока человек не вляпается в историю с тем, что Google-переводчик перевел что-то не так, ну...
Да, и там не ограничится просто dear, да. Там будут другие истории.
Вот такие убежденные гуглофилы, мне кажется, только так вылечиваются. Когда я вставляю туда тексты своих песен, я очень долго смеюсь над тем, что получается. Ну, да, какое-нибудь там немецкое стихотворение Гёте переведите, попробуйте, у вас будет заряд позитива на весь день.
Люд, что скажешь?
Я коротко, для меня, я думаю, для многих это может стать таким же, знание другого языка — это новый мир. Ты просто получаешь окошко для выхода в новый мир. Google этого никогда не даст. То есть ты получаешь общение, возможность иногда и заработка, ну, много чего получаешь того, чего не получил бы, сидя на диване, нажимая кнопки и говоря, ища ответы в Google-переводчике.
А для нас с вами это окошко, ну, оно имеет особое значение, и я думаю, что нашим зрителям, нашим слушателям объяснять это незачем. Людмила, спасибо огромное.
Спасибо вам, удачи всем.
Значит,
арриведерчи.
Арриведерчи. Если в первом акте пьесы висит ружье, то в пятом акте оно должно выстрелить. Ружье у нас не висит. То, что лежит, вы не видели, потому что оно лежит на столе. А я вот это Алисе даю. Это что?
Это тот случай, когда говорить «Made in China» совсем не стыдно. Это не я придумала это высказывание. Твоя подружка так написала в одном посте. В общем, это китайская флейта. Называется «Хулуси», или как по-китайски «Хулус» звучит название. Это такой действительно инструментец из трех труб внизу.
Можешь изобразить, как
сверху,
это звучит.
Сейчас, да. И сверху у него такая вот штука круглая, объемная, шарик из тыквы, в который надо дуть, собственно.
Там, по-моему, даже две ноты получаются.
Сейчас,
это
да.
Интересно.
Сначала первый уровень.
У нас буквально одна минута, поэтому уровни быстро.
И можно открыть клапан, и будет две нотки сразу.
Ведь красиво звучит.
Да, удивительно.
Но строй очень ограниченный, то есть мы здесь можем извлечь только фа-мажор, и то без одной ступеньки.
Так они все строятся одинаково,
нет.
Да?
Нет.
Ага.
То есть у каждой флейты есть флейты в разных тональностях, у меня фа, вот есть соль и так далее.
То есть, грубо говоря, можно такой ансамбль,
ансамбль
создать.
Ансамбль, да, так они есть. Вообще наберите, послушайте китайскую музыку, если хотите... Это очень потом интересно.
Этот ансамбль встречается с ансамблем, которым руководит Саша Яшин. И получается интернационализм, товарищи. Тань, есть что-то еще, что нужно прочитать?
Я думаю, что нет. Пишут, что ждут следующего стрима и подробностей о вокалайзере и ответы Поликанина.
Да, ответ будет
про следующим... Про французский, кстати, быстренько я тут вспомнила еще некогда. Один сайт.
А, сайт, зовётся, хорошо, давай.
Да, сайт frenchtoday.com, это на английском, по-моему, через дефис пишется. В общем, там куча аудиокурсов, именно большинство платных, но не очень дорого. Поэтому, если вас не смущает учить французский через английский, то и без письма... Возможно, это для вас.
Центральная тема следующего тифлострима. Я стесняюсь фотографироваться. Что делать? Есть ли решения технические и решения нетехнические? Вот об этом поговорим. Татьяна, к сожалению, с нами не будет. Отправляем ее в очень теплый и хороший город отдыхать. Спасибо большое, друзья. Алис, ты классная. Спасибо.
Спасибо.
Как тебе сегодняшние гости, Тань?
Отлично, отлично. Вот, мне вот. Очень понравилось. Да. Мне было очень интересно, потому что хоть у меня и есть зрение, с языками проблема, и итальянский, наверное, как раз-таки язык, который меня может вдохновить, взять и выучить.
Людмила Красивская также, я думаю, будет вам
готова.
Ну, я
тоже надеюсь,
помочь.
Что у нас любителей станет больше.
Тифлострим, Татьяна Круг, Олег Шевкун. Всем пока.
Зайтен.
Тифлострим. Путешествие продолжается.